Дорогие друзья, братья и сестры, я очень рад всех вас видеть и приветствовать в этом многолюдном нашем собрании. Христос воскрес! Присаживайтесь. Это действительно, дорогие друзья, слова наши, ответа. Это не просто воистину воскрес, это слова веры нашей. Вы знаете, когда у нас была первая часть нашего общения, я вот сидел там, самым сзади, на задней скамеечке, наблюдал за ходом нашего общения. Вы знаете, мне особо тронуло то, что когда брат призвал к молитве, все собрание наше преклонило колени. Ну, может быть, за исключением несколько человек. И когда второй раз пригласили к молитве, я обратил внимание, что все собрание преклонило колени. Братья и сестры, дорогие друзья, это очень важно в нашей жизни преклонять колени перед нашим Богом, в смирении перед Богом. Меня очень тронула также игра вот оркестра. Вы знаете, не знаю, я, наверное, впервые слышал такой оркестр, чтобы сочетание двух оркестров было вместе. Я думал, что духовой – это отдельный оркестр, трубы играют, а симфонический – это другой оркестр. Но такое сочетание, для меня это было приятно слушать. Я хочу, друзья, обратить внимание наше вот на что. Первое послание Тимофея, давайте прочитаем. Первая глава. С 18 стиха. 1 Тимофея 1, 18, 19 и 20. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Основной акцент я хочу сделать на 19 стих. И сегодня в первой части нашего служения было затронуто именно эти вопросы, вопросы нашей веры. «Имея веру и добрую совесть, которую, обратите внимание, не которые, а которую касается доброй совести, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Вы знаете, слова, которые мы сегодня говорим в последнее время, мировой порядок, приближение дней Антихриста – вы знаете, немножко так, уже привычно к этим звучаниям этих словосочетаний. Вы знаете, наше сознание привыкает как-то к этому, и мы как-то, особо не переживаем. Но как верующие люди мы прекрасно понимаем, к чему это мы движемся, к чему мы приходим. И я хочу, дорогие друзья, обратить наше внимание на одну особенность последнего времени. И апостол Иоанн в первом своем послании, как здесь вот было и сказано, и прочитано, во второй главе 18 стихом сказано: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Признаком последнего времени будет то, что появится много антихристов». Да, люди сегодня ожидают Антихриста, но мы сегодня ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Но признаки пришествия Антихриста или мировой порядок мы это видим уже своими собственными глазами, слышим своими собственными ушами, что не слышали наши отцы, ни наши деды. И это, дорогие друзья, нас должно быть особо настораживать на то, что дни сокращаются – Это особо должно тронуть тех, которые еще не примирились с Богом и находятся вдалеке от Бога, что время очень близко и коротко, поэтому Писание говорит и предупреждает нас, что последнее время. И сегодняшнее, дорогие друзья, наше общение – это не просто мы собрались для того, чтобы друг друга увидеть, послушать, спеть хорошие гимны, послушать оркестр, пение хора. Нет, но это как звук трубы ангела, который сегодня хочет провозгласить всем живущим на земле, особенности нам, живущим здесь, в этой стране, что дети последнее время. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, припели кораблекрушение в вере. Дорогие друзья, кораблекрушение – это страшное явление, не так ли? Я не знаю, присутствуют ли в нашем собрании те, которые в своей жизни пережили кораблекрушение на самом деле. Были ли те, которые находились на судне большого корабля, и вдруг им сообщают, что наш корабль подвергается опасности, он должен утонуть, срочно нужна эвакуация. Спускают шлюпки, спускают плоты, спасательные жилеты люди одевают и так далее, люди в панике бегают. Вот в такое явление. Вообще кораблекрушение – это страшное явление. Я думаю, всем нам известен такой корабль огромного, огромный корабль, как «Титаник», который впервые решил пересечь Атлантику. Его было название «Непотопимый». Это была гордость того времени. Не доплыл он до Америки, не пересек Атланту, но спустился на дно океана и по сей день находится в своем саркофаге. Люди только пытаются частями достать его и поставить в музей, как реликвию. Но можно только представить себе, какая паника царила в этом корабле. Он тонул 2 часа и 40 минут. Погибло на этом корабле большое количество людей, а именно 1503 человека. Но на борту этого судна находилось более 2000 людей. Остальные нашли приют свой в водах морских. Это можно сказать в далеком прошлом, в 1912 году. Никого из нас еще не было. Возможно, кое-кто и остался, дедушки и бабушки с тех времен, но они были совершенно еще маленькие. Но я хочу напомнить еще об одном судне, которое тоже назывался очень таким именем «Адмирал Нахимов». Возможно, может быть, кто-то и слышал об этом корабле. Это большое, большое судно, которое уже было списано, как бы, но он еще продолжал возить своих туристов. И вот у берегов Новороссийска произошло его крушение. На корабле находилось более 1000 человек, а именно 1200. Корабль столкнулся с сухогрузом, то есть с кораблем, который перевозил груз. Хотя было договорено с этим кораблем, что они постараются разминуться. Но так получилось, что этот сухогруз протаранил его, по центру ударил и так вот на корму пошел, прорубил его. И в течение 7 минут этот корабль был затоплен. Буквально еще пару часов назад звучала музыка, провожая этот корабль, этот судно в путешествие. Многие молодые пары, которые сели на этот корабль, буквально вчера у них был день бракосочетания, они сели в свое свадебное путешествие, не знали, что оно закончится трагически для них, для них. И когда этот корабль вышел и буквально немного проплыл от берега, в 11:20 вечера было ночь, темно. Некоторые люди пошли отдыхать, а другие развлекались. Вино лилось рекой. Казалось бы, ничего не предвещало никакой опасности, но вдруг произошел треск, и в течение 7 этот корабль затонул. Одна свидетельствует, женщина говорит: «Я бегала, мялась, не знаю, что происходит, свет погас». Аварийные сигналы, аварийный свет включился, но тут вдруг он снова погас. Темнота вокруг кромешная, ничего не видно. Я схватилась за спасательный круг, а он был привязан веревками, но, увы, я не могла его оторвать. Более 400 человек погибло. Кораблекрушение – это страшное явление в жизни людей. И апостол Павел трижды, как он пишет в своем послании к Коринфянам, терпел кораблекрушение. Трижды он был, как он пишет, терпел кораблекрушение и был в глубине морской. Только он понимает и знает, что это такое, как это страшно для человеческой жизни. И он это сравнивает, кораблекрушение сравнивает с верой, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Дорогие друзья, молодежь, я хочу еще обратить вот на что внимание. Причины кораблекрушения бывают разные. Какие-то корабли налетают на скалы, но сегодня техника и сегодня компьютеризация настолько велика и сильна, что она может указать, что у тебя находится под водой. Но иногда вот эти все указания не очень строго соблюдаются, либо потому, что беспечные капитаны или, возможно, выпившие и попадают в беду. «Титаник» тоже был предупрежден о том, что они вошли в зону айсбергов, и советовали им уменьшить ход. Но так как он себя очень гордо вел и говорил о том, что он непотопимый корабль, он шел гордо. Прослойка между кораблем и водой очень тонкая. Ну, как сказать тонкая? Ну, достаточно для того, чтобы сохранить корабль от давления, которое есть за бортом корабля. И корабельщики понимают, что маленькая течь в корабле или маленькие вот слезинки, которые просачиваются в корабль, может он кончить печально, утонуть. Поэтому перед выходом хорошо и тщательно проверяется днище корабля и проверяется внутри, чтобы не было никакой течи, чтобы не было никаких слезинок, чтобы не было никакой щелинки. Дорогие друзья, сегодня мы говорим не о кораблях и не о их крушениях. Да, это печальная картина, но я хочу сказать, друзья, что сегодня для многих людей, христиан, находится печальная картина, что они сами даже не замечают того, как тонут в этой пучине морской. Потеряв, пренебрегнув своей доброй совестью, они теряют веру. Как это происходит? Я хочу, друзья, на это и обратить внимание, а именно на то, что есть метод сатанинский, который сегодня прибегает к этому методу для того, чтобы разрушить веру христиан, для того, чтобы они потерпели кораблекрушение в своей вере и погибли. И сегодня кто говорит, что погибнуть нельзя? Это Писание открывает нам, что люди, потерявшие веру, погибают. Мы сегодня утром слышали о том, что вера, и Христос сказал, как уже прочитано, что «приду на землю, найду ли веру на земле?» верующих будет очень много. И будет те, которых мы прочитали, антихристов, которые будут против Христа. Но Иисус Христос говорит, пришед на землю, найду ли веру на земле. Почему? Потому что вера будет разрушена во многих христианах. Поэтому наше собрание для того, чтобы мы каждый из вас посмотрел на свою веру. Возможно, она уже разрушается, возможно, я уже тону, и как утопающий хватается за соломинку. И сегодня это общение наше для тех, которые, возможно, уже утопают. И Господь сегодня предлагает, кидает этот спасательный круг для вашего спасения. Хочется сказать, друзья, о вере. Прежде всего, как мы и прочитали, имея веру. Вера, дорогие друзья, это, можно так сказать, это невидимые нити, которые соединяют человека с Богом. Писание говорит, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. А без веры уходить Богу невозможно. Вера – это щит. Как мы читаем Писание, послание к Ефесянам – это щит. Возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И поэтому враг применяет все свои силы для того, чтобы забрать этот щит, лишить детей Божьих этого щита, щита веры. Потом ему не остается ничего делать, как потопить христианина. Чтобы текли реки воды живой, дорогие друзья, необходим канал. Канал этот называется вера. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, чрева потекут реки воды живой». Вера – это канал благословений Божий, который принимает человек от Бога, который питается духовной пищей. Иоанна 14, 12 сказано, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые Я сотворю, и Он сотворит, и дальше что? И больше сих сотворит». Евреям 11:6 сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». В первом послании Иоанна, 5 глава, 5 стих сказано, «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий». Вера, дорогие друзья, это и победа. Вера – это щит. Вера – это невидимые нити, которые соединяют человека с Богом. И вот это нужно разрушить. Для того, чтобы человек потерпел кораблекрушение, необходимо нарушить эту связь с Богом, с источником жизни, с источником благодати. И вот пытается враг душ человеческих нарушить эту веру в наших сердцах, послать сомнения. В Евангелии, в послании, и первом послании, 5 глава, 4 стих Иоанна, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Дорогие друзья, вера – это необходимо для нашей повседневной жизни, как для победы, для успешной победы, как для нашего спасения, для нашего хождения в Боге. В Даниила, когда Даниил находился в львином рве, пришел царь и сказал, «Даниил, раб Бога Всевышнего, мог ли Бог спасти тебя?» И там сказано, «И поднят был Даниил из рва». Почему? Потому что он веровал в Бога. Послание к евреям в 11 главе, мы читаем там о героях веры, которые жили до нас, дорогие друзья, и здесь сказано, что они, эти, имеющие веру, что они делали, смотрите, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Вот что делает вера, дорогие друзья. И враг сегодня пытается разрушить эту веру. В первом послании Тимофея, 4 главе, мы читаем здесь такие слова. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая учением, внимая духам обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Дух ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духам бесовским, духам обольстителям, учением бесовским. Второе послание Тимофея, 2 глава, 18 стих, апостол Павел пишет такие слова, напоминая здесь о двух личностях. «Слово их, как рак, будет распространяться, таковы и мне, и Филипп, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Разрушение веры, отступление от истины – это будет сопровождаться последним временем. Вы знаете, в истории израильского народа был такой случай, когда народ израильский подошел к одному месту, и Валак увидел, что народ израильский – и слышал о нем, что он много совершил побед, и слышал о нем, что он с Богом, он решил пригласить одного человека по имени Валаама, предлагая ему богатство, предлагая ему много богатства, для того, чтобы тот пришел и проклял народ израильский. Ибо говорил он, что кого ты проклянешь, тот будет проклят, а кого ты благословишь, тот будет благословен. Поэтому я призываю тебя для того, чтобы ты совершил проклятие над народом израильским. Я думаю, мы все эту историю помним. И что же совершил Валаам? Заходит на одну гору, сооружает жертвенник там. Он смотрит на народ израильский и говорит, не вижу нечестия, несчастья не вижу в Израиле. Вижу присутствие Божье в Израиле. Вы знаете, на вторую гору, на третью гору ведет этот человек, и там он благословляет. И казалось, на первый раз посмотреть, ну что тут особого? В чем же грех Валаама совершился? Но в Откровении мы читаем, что он научил Валаака, он дал ему некоторый совет, чтобы вера была разрушена у народа израильского, и таким образом они потерпели поражение. Он дал ему коварный совет и говорит, видишь среди них Господь, Бог, и ты его не победишь. Единственный совет тебе, чтобы Бог ушел от них, тогда ты сможешь победить их. А как я могу Бога прогнать? А очень просто. Веди сынов Израилевых в грех, и Бог сам отступит от них. Это был коварный совет Валаама, и послушал Валаак этого совета, и пошел дружить вместе с народом израильским. Они устраивали там пиры свои, устраивали музыку, и народ израильский так смотрит, молодые вот девушки, ребята смотрят, вот что-то соседи наши, смотрите, там музыка какая у них хорошая, а ну-ка идем посмотрим. И один, и второй, и третий пошли, а те давайте, давайте, ребята, подходите, вкушайте наши блюда, очень вкусно, а там хорошие девчата, там хорошие ребята. И пошло, и поехало, как говорится, и отступил народ израильский от Бога, и Бог отступил от них, и было весьма большое поражение. Дорогие друзья, этот совет Валаамовый действует и сегодня. Враг пытается разрушить веру каким способом или каким методом. Он пытается нанести сокрушительный удар, а именно для того, чтобы народ Божий лишился Христа, лишился Бога, необходимо, чтобы он согрешил. Необходимо, чтобы личность согрешила, тогда Бог сам отступит от них. Поэтому это очень опасно, дорогие друзья, потерять веру. Но на что я хочу обратить внимание? На метод сатанинский, который он прибегает, чтобы вера была разрушена. А именно, пренебрежение доброй совестью. Так мы и прочитали, которую некоторые отвергнул, потерпели. пренебречь доброй совестью. Что такое добрая совесть? Можно так сказать, дорогие друзья, при сотворении человека Бог вложил в сердце человека закон, закон свой, закон божественный. Вот эту совесть, которая осуждает человека, которая оправдывает человека, и каждый раз, когда человек делает что-то плохое, это внутренний голос, эта совесть говорит, что это неправильно. Ты так поступать не должен, потому что это не по закону Божьему. Бог не велит так тебе это делать. Вы знаете, человек остепеняется. А другое дело, когда человек оправдывает себя и говорит, что да ничего страшного. Бог сотворил человека и вложил в сердце его эту частицу, эту совесть. Но с момента грехопадения эта совесть утратила свою чувствительность. И мы сегодня видим, мир этот разлагается. Почему? Почему на некоторых людей говорит, какой он бессовестный? У него, наверное, совести нет. Да, потому что он грешник, и совесть его утратила свою чувствительность по отношению к грехам, и грех они пьют, как холодную воду. Но в момент нашего обращения к Богу, Бог очистил кровью своей нашу совесть, и она стала доброй. И вы, возможно, вспомните тот день вашего обращения, когда вы обратились к Богу, и Бог снял вину греха вашего с вас. Какие вы были счастливы, какие мы были радостные, что уже нет того, кто осуждает и вносит в нашу жизнь некоторые неудобства. Мы освободились от этой вины греха нашего, и совесть стала наша доброй, чистой, святой. И, возможно, каждый из вас помнит, как в том или ином вопросе хотелось поступить, и как эта добрая совесть, как та, знаете, контрольная лампочка сигналит, как та сигнализация побуждает нас и говорит, что это неправильно, так не должно поступать. И мы остепеняемся, мы останавливаемся. Отвергнув добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. В первом послании Петра 3:16 сказано, что добрая совесть – это добрая жизнь во Христе Иисусе. Когда христианин, когда человек приходит к Богу и получает новую жизнь, возрождение в своей жизни, другими словами сказать, он получает жизнь во Христе Иисусе. И добрая совесть – это добрая жизнь во Христе. Послание к евреям, 13 главе, 18 стихом сказано, что добрая совесть – это во всем поступать честно. Во всем поступать честно. И вы помните, дорогие друзья, как в нашей жизни было такое состояние, когда мы когда-то что-то хотели поступить нечестно, и как эта контрольная лампочка срабатывала внутри нашего сознания, внутри нашего сердца. Мы остепенялись, мы как-то останавливались. Но, к сожалению, как здесь сказано, которые некоторые, отвергнув, потерпели. Добрая совесть, она находится в пренебрежении. Когда человек согрешает, когда человек впадает в какое-либо согрешение, можно так сказать, это пробоины в корабле. И мир, который символизирует эта вода, который символизирует море, мир со всеми своими прихотями и похотями стремится устремиться в сердце человека через эту щелину, через эту пробоину. И если вовремя не залатать, если вовремя не устранить эту щель, если не покаяться пред Богом, она станет еще больше, она станет еще глубже. Ну что подумаешь там, я согрешил, а посмотри, а другие поступают еще хуже поступают. И так постепенно совесть находится добрая в пренебрежении. Совесть находится в пренебрежении. И мы живем, дорогие друзья, в этом мире, в бушующем мире страстей и похотей. И наша жизнь, как тот корабль, носится по волнам этого мира. И как бы хотелось, чтобы, дорогие друзья, та совесть добрая, которая есть в наших сердцах, в наших душах, она имела такую же чувствительность, которая была и при нашем обращении к Богу. Чтобы мы не теряли эту чувствительность до дня пришествия нашего Господа, чтобы вера наша не разрушилась. И апостол Павел к Филиппийцам в 3 главе 18 стихом говорит там такие слова, но хочется перед этим сказать, что многие люди, христиане, которые в своей жизни достигли, может быть, больших успехов в христианской своей карьере, но пренебрегая своей доброй совестью, они терпят и терпели кораблекрушение в вере. И апостол Павел к Филиппийцам 3:18 там говорит такие слова, что они поступают как враги креста Христова. Вот к чему приводит это. И еще хочу, дорогие друзья, обратить внимание на то, к чему приводит то, что люди пренебрегают сегодня доброй совестью. К чему это приводит? Вроде бы это поначалу, и ничего тут опасного нет. Но конец очень плачевный. Конец плачевный – кораблекрушение в вере. А это погибелью грозит. Первое, что я хочу обратить внимание, что поверхностное чтение Священного Писания. Знаете, вот проснулись, прочитали и ничего не запомнили. Помолились по обыкновению, как всегда, и третьего дня теми же самыми словами, не воздав славу Богу, не поблагодарив Его. Так, знаете, как это родители научили с детства. Я, можно сказать, здесь это постепенные пути пренебрежения доброй совестью, которые кончаются погибелью. Поверхностное чтение Слова Божия, пренебрежение молитвой. Потом появляется уже нежелание читать Слово Божие. В собрание ходим так по обыкновению, не по вдохновению. И бывает в собрании, когда приходим и выходим из собрания, думаем, ничего сегодня братья эти проповедники мне не сказали. Ну, а ты сегодня не присутствовал. Ты сегодня принес только свое тело и кинул его, посадил его на мягкое сиденье. А сам где был? Сам где-то был на акшене. Сам где-то был в другом месте, а потом обвиняешь братьев, что они тебе не дали должной пищи. Это постепенное, дорогие друзья, отступление от веры, отступление пренебрежения доброй совестью. Сердце становится закрытым для воспринятия божественных истин. Каждый раз, когда мы приходим в дом молитвы, в дом Божий, для того, чтобы напитать свою бессмертную душу, но если сосуд будет перевернут вверх дном, там ни одна капля не упадет. Необходимо свой взор, свое сердце направить к Богу, чтобы он наполнился этой благодатью. Поэтому, дорогие друзья, нежелание читать Слово Божие. Дальше происходит ожесточение сердца. Все неправы. Все неправы. Появляется лукавое подозрение. Дальше. Поношение братьев и сестер – это все пути отступления. И самое страшное – поношение Бога и богохульство. Таковы имени Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Поэтому для того, чтобы, дорогие друзья, нам не потерпеть, кораблекрушение веры необходимо наполняться. Наполняться Словом Господним, наполняться благодатью Божьей, не пренебрегать совестью доброй, но быть чуткими к ее голосу. Да благословит нас Господь в это последнее время быть чуткими к голосу доброй совести, а это значит быть чуткими к голосу Божьему. И тогда вера наша будет возрастать. И тогда Христос придет за теми, которые ожидают Его во спасении. Да благословит нас Господь и да сохранит нас в это последнее время, ожидая Его пришествия, быть готовыми к восхищению Церкви. Аминь.